Сгусток то растягивался в червя, то вновь собирался в бесформенный комок. Скользкие, холодные, безротые, безглазые, бескостные существа. Один такой комок живого теста залез в женский шалаш, вызвав там страшный переполох. Вреда он не причинил, только до смерти перепугал леди Хинтон своим холодным, осклизлым прикосновением. Этот случай заставил задуматься о том, что в тихой гавани могут водиться и более опасные существа. Винклер предложил устроить жилище на воздушных корнях надводных деревьев. «На этих готовых сваях для построек, — говорил он, — надо сделать лишь помост да крышу над головой». Мысль была одобрена. Началось переселение на деревья. Барон ворчал.
«Мы регрессируем из каюты с звездолета в пещеры, из пещер на деревья, скоро станем голыми на чет-чет...»
«Четвереньках лазить!» — докончил нетерпеливый Сторбер. «Вам это очень подойдет, барон!»
Леди Хинтон дрожала день и ночь. Она боялась в бурю упасть вместе с шалашом в тихую гавань, где ее, конечно, растерзают крокодилы. Ганс часто поглядывал на полосу леса по ту сторону залива. Перелезть туда по переплетающимся воздушным корням очень легко. В лесу могут найтись съедобные плоды, быть может, птицы. На поле было время тихое, прополка кончена, почему бы не совершить экспедицию? На другой день, вооружившись ружьями, револьверами и ножами, Ганс, Винклер, Текер, Амели и ее тень Пинч полезли по корням и веткам, как лазили их далекие обезьяноподобные предки. Никто не ожидал, какие приключения ожидают их в этом рискованном путешествии. Глава 7. Игра в прятки.
«Вот вам и каменно-угольный период», — сказал Текер. «Чем не липидодендрон? Гигантское растение каменно-угольного периода. Вышина 200-300 футов. Смотрите, на высоте футов 40 ствол разветвляется надвое. Каждое разветвление делится снова надво, еще и еще раз. На верхушках плодовые шишки, ветви покрыты длинными иглами, а вот и гигантский папоротник и хвощи.
Да, рядом нечто вроде пальмы, это уж не из каменно-угольного периода. Пальма с плодами. Хорошо бы попробовать, да не добраться, уж очень высоко висят, ствол высокий».
«Вот один плод валяется в траве», — воскликнула Амели, «и даже слопнувший скорлупой. Еще бы летел с такой высоты. Белая мучнистая мякоть. Пахнет хорошо. Попробовать разве? Сахар с ванилью. И мука. Как вкусно! И масло. Все попробовали. Замечательно вкусно.
Должно быть и питательно. Мука не стле. Незаменимо для детей и стариков», — сострил Пинч.
«Прекрасное приобретение. Ради одного этого стоило сделать нашу вылазку. Рыбная диета надоела, теперь мы обеспечены великолепной мукой».
«Представляю, как вкусны будут лепешки», — мечтала Амели. Сытно позавтракав кокосами, путники осторожно углубились в лес. Полумрак, тишина. Тихо свистит в углах ветер. Зелень темная, с красноватым оттенком. «Странно, почему на Венере так много бурых и темно-красных растений», — сказал Ганс.
«На Венере такая густая и облачная атмосфера, что часть спектра солнечных лучей задерживается, как на глубине земных морей. Поэтому окраска листвы на Венере имеет красноватый оттенок. Впрочем, это только мое предположение», — оговорился Текер. «Под папоротником росли грибы».
«Если 5-6 огромных грибов положить один на другой, получится один венерианский гриб», — сказал Пинч. «И гриб может быть съедобный, но от грибов лучше подальше. Сколько наших предков умерло в страшных мучениях, испытывая на себе, какой гриб съедобный, какой ядовитый.
под ногами вода. Ганс обратил внимание на почти круглую, залитую водой яму диаметром в 2 метра. Через 10 метров такая же яма. Еще и еще. Можно подумать, что опушку леса бомбардировали снарядами.
Причем с необычайной точностью прицела, заметил Винклер, бывший артиллерист. Обратите внимание, ямы идут параллельно на одинаковом расстоянии одна от другой.
Что же это значит? Спросил Ганс. Ты предполагаешь, что ямы сделаны искусственно? Быть может, это ловушки для зверей? Но кто мог их вырыть? Едва ли на Венере существуют такие разумные животные или полулюди.
«Я думаю, что это следы», — ответил Винклер. «Следы гигантского животного».
«Следы? Каково же должно быть животное, если каждый шаг его больше 10 метров?» Амели опасливо посмотрела на след. «Не хотела бы я встретиться с таким животным. Здесь для охоты нужны не наши игрушечные ружья, а пушки». Вышли на поляну. Хлынул дождь. Туман, как белая простыня, стоял перед глазами. «Держитесь ближе друг к другу!» — крикнул Ганс. Шли осторожно, прислушиваясь, оглядываясь. От времени до времени в тумане появлялись темные очертания одиноких деревьев. К знакомым уже звукам ветра, дождя, грома присоединились новые звуки, пугающие своей непонятностью.
«Можно подумать, что где-то поблизости паровозное депо, словно из десятков паровозов выпускают пар», — тихо и взволнованно сказал Пинч. «А вот и паровозный гудок. Поезд отходит через 5 минут». «Тсс!» — предупредил Ганс.
Впереди справа белый туман начал темнеть. Пятно все сгущалось, принимало неясные очертания дома, и вдруг с высоты 3-го этажа выдвинулась чудовищная, величиною с автомобиль, голова животного с очень маленькими, по сравнению с головой, глазками. Раздался выстрел. Это Пинчу взбрело в голову разыграть перед Амели Буффало Вилля, бесстрашного охотника. Сильнейшая сирена океанского парохода. Комариный писк по сравнению со звуком, который как смерч пронесся по лесу. Задрожала почва, зашумели деревья. Звук сразил людей, и они упали на колени, но тотчас поднялись, темная масса вырастала из тумана, надвигалась на людей. Откликнулись другие сирены, и поднялся такой адский концерт, от которого болело в ушах, как во время артиллерийских залпов. Эти животные, кажется, могли убивать звуковой волной. Открыв рот, затыкая уши, люди бросились в рассыпную. Ганс упал в одну из ям следов. Яма была так глубока, что Ганс, присев, ушел под воду до ушей. Животное промчалось, не заметив его. Одна нога животного грузно плюхнулась возле ямы. Что-то ударило Ганса по голове. Это тянувшийся по земле хвост животного. Голова Ганса ушла в воду. Этот бесконечный хвост еще долго шуршал по траве возле ямы Ганса. Наконец гигантский живой танк прополз. Ганс вылез из ямы, отряхнулся, прислушался. Началась ужасная игра в прятки. Только бы туман не рассеяло ветром. Хорошо еще, что животные неистово трубили, издали предупреждая о своем приближении, и люди спешили отбежать в сторону. Но иногда звуки скрещивались, отражались лесным эхом, и тогда трудно было определить направление. Приходилось следить за тем, с какой стороны почва начинает больше дрожать. Зазевавшиеся уже видели иногда темное пятно в тумане. Это было последнее предупреждение. И еще одно спасло людей — неповоротливость животных, которые весили, вероятно, больше самого крупного американского паровоза. Нелегко им было передвигать массу своего тяжелого громоздкого тела. Иногда с разбегу животные налетали в тумане на дерево и с ужасным треском ломали его. Судя по звукам, встревоженные животные начали успокаиваться. В адской какофонии сирен стали появляться паузы. В одну из этих пауз раздался далекий, невнятный человеческий голос, не похожий на голос Амели, Пинча, Текера, и снова дикий рев животных.
Люди валились от усталости и собирали последние силы, чтобы вновь и вновь спасаться от своих преследователей.